Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Продолжается противостояние Израиля и группировки «Хамас».
Армия обороны Израиля делает все для того, чтобы уничтожать только террористов.
Визит президента США Барака Обамы в Мьянму 19 ноября, который по праву называют историческим.
Изменения, происходящие в Мьянме, поразительны. И визит американского президента поразителен.
20 ноября в Краснодаре суд продолжит рассматривать дело банды Сергея Цапка из станицы Кущевская.
Самотерый преступник и его банда. А сегодня они делают все для того, чтобы выделить в роли жертв.
21 ноября в Москве в 9-й раз будет вручена премия Рунета 2012.
Какие бы решения жюри не приняло, всегда будут провиты критики.
22 ноября в Брюсселе важнейший саммит лидеров Евросоюза по бюджету на 2014-2020 годы.
Еврокомиссия надеется, что эти переговоры пройдут в духе беспристрастного сотрудничества, которое приведет к договоренности о бюджете.
В Петербурге в следующий четверг пройдет судебное заседание по иску нескольких петербургских общественных организаций к певице Мадонне.
Наши местные моськи решили потявкать на слона.
23 ноября в Бразилии завершающий этап сезона Формулы-1.
Это последний год, и многие понимают, что это их последний шанс. Дальше это будет новая лотерея, которая будет зависеть от абсолютно других вещей.
И 25 ноября в Испании, и не только, отметят 450-летие Лопе де Веги.
Хотя Лопе де Вега не скрывал, что его цель – заработать как можно больше денег, его работы никогда не были ремесленными поделками.
Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая воскресная тема нашей программы. Израиль готов существенно расширить военную операцию против боевиков группировки «Хамас» в секторе Газа. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху на заседании правительства в воскресенье. Операция «Облачный столб» продолжается. Об обстановке рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Под обстрелами из Газа находятся уже не только города юга Израиля – Ашдод, Ашкелон, Сдерот, Кирьят-Малахи, Бершева и другие – но и центр страны – Тель-Авив, Ришон-ЛеЦион и Холон. Призвано уже 75 тысяч резервистов. Как рассказал Радио Свобода советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Алекс Сельский.
На данный момент еще не началась наземная операция, но уже тысячи были призваны для того, чтобы армия обороны Израиля, если нужно будет, смогла провести и наземную операцию. Надо понять, что с воздуха уничтожить все ракетные установки и все склады оружия очень сложно, поэтому армия обороны Израиля, опять же, по команде премьер-министра и правительства, готовы провести и наземную операцию, и в любой момент, если нужно будет, они получат эту команду.
Жители страны и государства стараются организовать саму разную помощь семьям, из которых мужчины ушли на войну. Министерство обороны оплачивает семьям резервистов помощь в решении разных домашних проблем. Починка проводки, домашней техники, мелкие ремонты и многое другое. Израильтяне же предлагают посильную помощь в социальных сетях. От помощи в организации недельных закупок и до сопровождения при родах и до родов беременным женщинам. Огнем израильских ВВС в воскресенье была уничтожена ракетная установка, которая обстреливала Тель-Авив. Ракету «Фаджр» сбила над Тель-Авивом противоракетная установка «Железный купол». Осколок ракеты попал в автомобиль, который в результате загорелся. Водителю удалось спастись. Из-за воздушной тревоги занятия в школах отменены. Родители отмечают то, что у детей резко повысилась тревожность, и что в ряде школ процесс перевода детей в бомбоубежище при сирене был организован плохо и привел к столпотворению и истерикам. Это связано с тем, что Тель-Авив не обстреливали со времен войны в заливе в 1991 году. Дети и взрослые юга Израиля, которые находятся под обстрелом постоянно в течение долгих лет, к звукам сирены успели привыкнуть. Ракета попала в здание детского сада в Ашкелоне. К счастью, он был пуст. Как отметил Алекс Сельский.
Вот уже несколько лет, как террористы Хамаса из Газа стреляют ракеты по мирным жителям Израиля, по городам, по школам, по старикам. И это должно прекратиться. эту угрозу для того, чтобы наши дети и наши старики могли спать спокойно, могли ходить в школу спокойно и могли жить спокойно. Я думаю, что это не очень большое требование.
Террористы Хамас размещают ракетные установки в жилых кварталах, в больницах и других местах, где опасности подвергаются мирные жители. В социальных сетях активно циркулируют фотографии убитых и тяжелораненых детей и взрослых. Правда, в большинстве случаев эти фото оказываются или постановочными, как произошло с CNN и BBC, где тяжелораненый бодро встал и забегал через 30 секунд после того, как его пронесли на руках мимо камеры, или снятыми в Сирии ранее, где количество жертв гражданской войны исчисляется десятками тысяч. Один из раненых якобы палестинских младенцев оказался израильским ребенком, раненым в Кирьят-Малахе палестинской ракетой. Советник премьер-министра Алекс Сельский подчеркнул, что израильская армия не воюет с мирным населением.
Армия обороны Израиля делает все для того, чтобы уничтожать только террористов, ни в коем случае не метится в мирных жителей, однако Хамас прячется за мирных жителей, Хамас прячет свои ракеты в жилых домах, Хамас стреляет из школ, это постоянно, это уже годами так, поэтому это сделать очень сложно, однако армия обороны Израиля, естественно, будет продолжать делать все для того, чтобы ни в коем случае не попасть в мирных жителей.
Днем специалисты армии обороны Израиля сумели организовать трансляцию сообщения на арабском языке в прямом эфире, принадлежащей Хамас радиостанции в Газе. Израильским военным удалось на время захватить нужные частоты и передать для слушателей радиостанции предупреждение израильской армии о том, что Хамас обстреливает территорию Израиля, прикрываясь мирным населением. Несмотря на то, что идет военная операция, израильские армии и правительство подчеркивают, что военные действия не ведутся против гражданского населения. Поэтому вчера, сегодня и ранее, как обычно, в Газу ежедневно продолжали поступать грузовики из Израиля с гуманитарной помощью. В Газу вошло 124 таких грузовика. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
И в дополнение к репортажу Эллы Котлер о возможной политической подоплеке нынешних событий рассказывает профессор университета Бар-Илам в Иерусалиме, политолог Зеев Ханин.
Разговоры в израильском обществе и истеблишменте идут о том, что именно сейчас, когда в Белый дом вернулся Барак Обама, когда, с другой стороны, в Израиле приближается избирательная кампания и израильское политическое руководство будет в большей степени сковано в своих решительных действиях. Ну и, наконец, к моменту истины приближается ситуация в Сирии, и сирийский режим, а также его иранские покровители заинтересованы максимально отвлечь внимание от ситуации, в которой оказался клан Асада, с тем, чтобы переключить внимание международной общественности на ситуацию в Газе. Этим контекстом воспользовались многие, включая председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса, который именно сейчас получает дополнительную легитимацию для своего обращения в Организацию Объединенных Наций. Именно в этом контексте мы можем объяснить причины, почему террористические структуры оказались заинтересованы разогреть ситуацию на юге Израиля именно сегодня. Собственно, запал, видимо, поднес не Хамас, а соперничающая с ним группировки, которые, в отличие от Хамаса, переориентировавшиеся в последнее время на Египет, Катар, блок умеренных, так называемых, суннитских режимов от Ирана, а Иран вошел в образовавшуюся нишу, превратив своих вассалов в соперничающие с Хамасом группировки, исламский джихад, комитеты народного сопротивления и так далее. Так, собственно, видимо, эти группы получили гласное или негласное указание разогреть линию Шива, как мы ее называем, вокруг сектора Газы. Ну, Хамас в этой ситуации не мог остаться в стороне. В израильском обществе и в его военно-политическом истеблишменте идут и сейчас дискуссии о том, какова должна быть реакция Израиля. Умеренная или следует провести операцию по типу «Нелитой свинец» четырехлетней давности. Наоборот, сделать что-то, что было проведено в 2001-2002 году. Операция по модели «Защитная стена» на западном берегу, которая подорвала инфраструктуру террора. Не работает ли нынешнее обострение на акции премьер-министра Бенимина Нетаньяху, который хочет добавить к своей популярности еще дополнительные очки для того, чтобы уверенно выбрать следующие выборы, назначенные на конец января 2013 года, мой ответ – нет. То, что происходит, не работает в интересах правительства Нетаньяху. Террористы все время проверяли границы дозволенного. И каждый день и число ракет, и активность обстрелов, и направленность этих действий, она все время росла. И поэтому вот этот вот лимит терпения израильского военно-политического руководства и общества был на каком-то этапе исчерпан.
В эфире «Радио Свобода» был политолог, профессор университета Бар-Илам в Иерусалиме Зеев Ханин. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В столице Камбоджи Пномпене на ежегодном саммите лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в воскресенье приняли декларацию о защите прав человека. Правозащитники заявляют, что положение документа не соответствует международным стандартам. Саммит АСЕАН в понедельник будет расширен до саммита государств Восточной Азии, в котором будут участвовать и лидеры Австралии, Китая, Индии, Японии, Новой Зеландии, России, Южной Кореи, а также США. Очень важный момент. Президент США Барак Обама в рамках участия в саммите стран АСЕАН посещает республику Мьянма. Это первый визит американского президента за всю историю существования Мьянмы или бывшей Бирмы. Подробнее об этом событии наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
По сообщению из Белого дома, президент Обама встретится как с президентом Тейн Сейном, так и с лидером демократической оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. Главная цель визита – выразить поддержку демократическим реформам и стимулировать их продолжение. Ранее президент Обама так обрисовал отношения между Соединенными Штатами и Мьянмой. Я хочу подчеркнуть, что у Америки есть обязательства в отношении Юго-Восточно-Азиатского и Тихоокеанского региона, и в то же время есть обязательства по защите прав человека в этом регионе. Мы намерены двигаться вперед в обоих этих направлениях. В течение нескольких десятилетий Америка была глубоко озабочена отсутствием основных прав человека у бирманского народа, преследованием сторонников демократических реформ, насилием в отношении этнических меньшинств и концентрацией власти в руках военных. Такая политика привела к изоляции страны. Президент Тейн Сейн и парламент страны сделали важные шаги в сторону реформ. Диалог между правительством и Аун Сан Су Джи начался. Правительство освободило часть политзаключенных. Ограничения средств массовой информации были ослаблены. Были одобрены законы, открывающие возможности для политической активности. Это очень важные реформы, которых не было в Мьянме много лет. Конечно, должно быть сделано больше. Нас продолжает беспокоить закрытость политической системы страны, отношение к меньшинствам, судьба политзаключенных и особые отношения с Северной Кореей. Но мы видим появившиеся исторические возможности для прогресса. Мы даем ясно понять, что если Мьянма пойдет дальше по пути демократических реформ, это приведет к новым отношениям с Соединенными Штатами. Это будет зависеть от правительства Мьянмы, насколько оно готово предпринять новые конкретные шаги по пути реформ. Если этого не произойдет, мы продлим санкции и меры по изоляции страны. Однако сейчас представляется, что страна меняется, и миллионы жителей получат шанс жить, пользуясь гораздо большей свободой. Это слишком важные изменения, чтобы их не замечать. Так говорил президент Обама. Американские экономические санкции в отношении Мьянмы были приостановлены в этом году по просьбе Аун Сан Су Джи в связи с наметившимися политическими и экономическими переменами в стране. Были восстановлены дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Мьянмой. Многие американские компании ждут возможности войти на рынок Мьянмы, страны с богатыми природными ресурсами и дешевой рабочей силой. В годы изоляции экономика Мьянмы ориентировалась на Китай. Но теперь правительство страны стремится расширить свои экономические связи с Западом. Вот как оценивает визит президента Обамы американский политолог Айван Иланд из Центра мира и свободы Калифорнийского независимого института. Я думаю, этот визит – поощрение за реформы, за драматические реформы. Особо важно то, что Америка стимулирует реформы, оказывая на режим не военное, не силовое давление, а моральное, дипломатическое давление своим авторитетом. Радует, что президент Обама избрал именно этот путь поощрения демократических реформ. Прибытие президента Соединенных Штатов очень престижно для любой страны, особенно для такой небольшой, как Мьянма. Этот визит рассматривается как значительный шаг к улучшению отношений между Соединенными Штатами и Мьянмой. Отразится ли такое улучшение на экономическом положении Мьянмы? О, да, думаю, да, потому что это приведет к торговому обмену не только с Соединенными Штатами, но и со многими другими странами, которые ждали реакции Вашингтона на политические перемены в Мьянме. Я полагаю, что не только Мьянма выиграет от налаживания отношений с Америкой. Америке это тоже выгодно, хотя речь идет о небольшом государстве. Мьянма граничит с Китаем, а для Соединенных Штатов очень важно иметь как можно больше союзников на границе с Китаем. Это не секрет. Но Соединенные Штаты стремятся к хорошим отношениям со всеми странами и поддерживают тех, кто избирает демократический путь развития. Правительство Мьянмы пытается реформировать экономическую и политическую систему страны, и Соединенные Штаты должны поддерживать этот процесс. Одна из форм такой поддержки – визит американского президента. Это лучшая альтернатива силовому нажиму и военному вмешательству с целью свергнуть военную диктатуру и таким образом освободить путь для перехода к демократии. В прошлом Соединенные Штаты прибегали к военной силе слишком часто, на мой взгляд. Некоторые политические обозреватели считают, что президент Обама должен был подождать с визитом в Мьянму. Критики опасаются, что визит президента может быть истолкован как поддержка режима, все еще остающегося репрессивным. Вы согласны с такой точкой зрения? Я полагаю, что люди, пытающиеся реформировать свою страну, далеки от совершенства. Но если их реформы оставить без поддержки мирового сообщества, это может привести к военному перевороту и откату страны назад, к военной диктатуре. В Мьянме против реформ настроены те, кто оказался лишенным власти, а таких немало. Поэтому я не думаю, что нам надо было ждать. Главе правительства Мьянмы необходимо было продемонстрировать положительную реакцию на его реформы, и визит президента Соединенных Штатов должен стать стимулом для сторонников реформ. Это очень важно для президента Мьянмы, курс которого на демократизацию остается для него очень рискованным. В американских средствах массовой информации называют визит президента Обамы в Мьянму историческим. Что ж, новостные средства массовой информации пользуются термином «исторический» слишком часто, но в случае с Мьянмой, которой несколько десятилетий правила военная диктатура, применение термина «исторический» правомерно, ведь это первый в истории этой страны визит президента Соединенных Штатов. Сам этот факт призван показать, насколько выгоден для страны отказ от системы автократии, закрытости. Конечно, реформы, которые сейчас проводятся, не идеальны, но они проводятся. И довольно активно. Этого нельзя не видеть и нельзя отрицать. Изменения, происходящие в Мьянме, поразительны, и визит американского президента поразителен. Так считает Айван Илланд, американский политолог. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Среди других событий начала недели. В Казахстане, в городе Талдыкурган, состоится судебное заседание по делу казахстанского пограничника Челаха, обвиняемого в убийстве 15 человек. В Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС по иностранным делам, в повестке обсуждения проведения результатов парламентских выборов на Украине. А в Нью-Йорке состоится церемония вручения телевизионной международной премии «Эмми». Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 20 ноября во вторник во Владивостоке Приморский краевой суд попытается сформировать коллегию присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела так называемых «приморских партизан». А в Краснодаре краевой суд рассмотрит уголовное дело в отношении предполагаемой банды из станицы Кущевская, так называемой «банды Сергея Цапка». Как установило следствие, эти люди совершили десятки тяжких преступлений – убийства, покушения, изнасилования, разбои, захват заложников. Материалы дела составили 477 томов. Лично Сергею Цапку инкриминируется соучастие в 18 убийствах. Наиболее известное их злодеяние – убийство осенью 2010 года 12 человек – семьи фермера Сервера Ахметова и его гостей. По делу всего проходит шестеро, включая Цапка. Трое из них уже были осуждены, заключив предварительно сделку со следствием. Теперь дела остальных подлежат рассмотрению по требованию обвиняемых в суде присяжных. Никто из местных адвокатов не захотел защищать банду Цапка, поэтому сторону защиты представляют три адвоката из Москвы и Петербурга. Я побеседовал об этом деле с главным редактором издания «Новая газета Кубани» Галиной Ташматовой. Есть мнение, что процесс будет очень долгим. Вы согласны?
Абсолютно. Уже судя по первым заседаниям, становится ясно, что адвокат Скрипка, который защищает Цапка Сергея, делает все для того, чтобы затянуть процесс. К сожалению, следствию не удалось избежать нарушений при содержании заключенных. И сегодня они уводят присяжных от основной темы и вносят на рассмотрение суда, что не давали лекарства им, избивали, выбивали показания и так далее. Что-то суд отклоняет, а что-то вынуждены принимать. И я полагаю, что если бы следствие, понимая масштаб и значимость этого процесса была более бы щепетильным, то удалось бы избежать вот этих моментов, которые не красят следствие. И получается, что очевидно совершенно для всех, что это матерый преступник и его банда. А сегодня они делают все для того, чтобы выглядеть в роли жертв следствия и правосудия.
Насколько большой общественный резонанс на Кубани сейчас вызывает этот суд? Это главная тема?
Нет, это сегодня не главная тема, потому что, увы, порог какой-то болевой человеческий, он в современной жизни существенно понизился, и идет обычная жизнь, и сказать, что к этой теме приковано все внимание общественности Кубани, это будет неправильным.
Многие правозащитники и журналисты говорят о том, что вот это цепь преступлений, которая совершалась в Кущевской и в округе, это такое типичное преступление для Краснодарского края.
Нарушений, связанных с землей, земельным законодательством в районах Краснодарского края предостаточно. Но сказать о том, что в каждом районе Краснодарского края, как сказал наш губернатор, кстати, если творится то же самое, это будет неправильно. Нарушений очень много.
Укрывательство таких преступлений и потому, что очень тесные связи между властями и преступниками, и потому что не хотят они вызвать гнев столицы, это скорее типичная политика в крае или нет?
Это действительно политика замалчивания. Это присутствует в Краснодарском крае. Известна степень коррупционности края. И основной товар – это земля. Земля представляет огромную ценность. Это очень криминальная сфера, участие в которой принимают абсолютно все правоохранительные органы и власть в определенной степени тоже.
Вы могли бы назвать какие-то дела, которые сейчас выплыли на поверхность подобного рода?
Десятки примеров. Это будут конкретные публикации «Новой газеты Кубани» с фактами, с подтверждениями, на которые мы, кстати сказать, до сих пор не получили ответов из правоохранительных органов. Это ситуация со станицей Ленинградской и с коррупционным приобретением бывшим вице-губернатором Муратом Ахиджаком рынка с огромной территорией. И сегодня людей выгоняют оттуда, несмотря на то, что они являются собственниками. Последняя публикация в нашей газете, которая называется «Угрожаем урожаем», это станица Попутной. Выращенный урожай забрали, вывезли темной ночью с помощью судебных приставов в соседнюю республику Адыгея по исполнительному листу, который вообще был выдан совершенно на другое предприятие. В Приморско-Ахтарском районе, в Темрюке, Суворовский редут, это известный исторический памятник, сегодня поделили на участки и строятся вип-дачи и сотни примеров тому.
В эфире «Радио Свобода» была главный редактор издания «Новая газета Кубани» Галина Ташматова. В эфире «Время свободы. План на неделю». Вечером 21 ноября в Москве станут известны победители премии «Рунета-2012», одного из наиболее значимых событий российского интернет-пространства. Награды будут вручены в 6 основных и 5 специальных номинациях лучшим интернет-проектам и сайтам за вклад в развитие российского сегмента сети по результатам голосования экспертов и народного голосования. Последнее представляет собой отдельную категорию. Организатор премии – Российская ассоциация электронных коммуникаций. В этом году церемония пройдет в новом месте – в московском клубе «Арена». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Премия «Рунета» вручается уже в 9-й раз. Мероприятие организует Российская ассоциация электронных коммуникаций. По словам ее директора Сергея Плуготаренко, в этом году поступило около 1000 заявок на участие в премии. В отличие от прошлых лет, когда награждение проходило преимущественно в концертных залах и в кинотеатрах, сейчас церемония вручения состоится в московском клубе «Арена». Будет несколько изменений в содержательной части премии, говорит Сергей Плуготаренко.
Мы в этом году изменили площадку, причем изменили кардинальным образом. Если раньше у нас это были киноцентры или театральные залы, в которых мы устраивали церемонию вручения премии «Рунета», то в этом году это такой, скажем, демократичный молодежный формат. Это «Арена Москва», где мы проводим церемонию вручения. Отсюда же идет прямой эфир в интернет и на телеканал, и отсюда же происходит основной информационный поток относительно того, кто стал лауреатом этого года. Это как бы главное новшество по форме. По содержанию, но что касается номинаций. Помимо традиционных 6, которые, кстати, были значительно, но все-таки переименованы в этом году, добавилось 5 дополнительных номинаций. И изменилась номинация «Народный лидер». Мы сделали выводы по предыдущим годам и поняли, что правильно разделить народного лидера на 3 компоненты. Игровики, социальные сети, и просто все остальные ресурсы. В этом году сражаются не за одну народную статуэтку, а за три.
Помимо номинации «Народный лидер», победители будут определяться еще в 10 категориях. Это, например, такие номинации, как «Электронное государство», «Информационное общество», «Культура», «Средства массовой информации», «Массовые коммуникации», «Наука и образование», «Стартап-навигатор года», «Безопасный Рунет» и другие. 13 ноября эксперты сформировали шорт-лист премии, в которой осталось 109 участников. Среди них есть такие проекты, как «Антивирус Касперского», «Русская Википедия», «Живой журнал», «Веб-выборы 2012» и другие. Сергей Плуготаренко рассказал «Радио Свобода» о том, как дальше будут определять победителей.
Существует понятие экспертного клуба, где порядка 1000 экспертов, и экспертного совета, где порядка 100 экспертов. Экспертный клуб по закону больших чисел пропускает через свое сито проекты, отсеивает совсем слабые и составляет шорт-листы из совсем сильных. А экспертный совет уже, и сейчас как раз идет завершающая стадия голосования экспертного совета, по этим шорт-листам определяет уже лауреатов, по 3 лауреата в каждой номинации. Это стандартная схема, которая практикуется с нами из года в год на протяжении, наверное, последних 4-5 лет. И в этом году она никак не изменилась, она точно такая же, как всегда.
Рассказывал один из организаторов премии «Рунета-2012» Сергей Плуготаренко. Получавший эту премию в 2009 году интернет-деятель Антон Носик полагает, что победившие сайты и проекты могут увеличить свою аудиторию, а также добавить веса к своей репутации. Своим мнением о том, насколько эта премия действительно отражает вклад тех или иных проектов в развитие русскоязычного интернета, Антон Носик поделился с «Радио Свобода».
Ну, в принципе, это же не спортивные соревнования. Есть какое-то объективное, кто дальше прыгнул, да, и кто больше голов забил. То есть рассылается приглашение людям войти в экспертный совет. Кто-то принимает это приглашение, кто-то не принимает. Дальше как-то раскладываются голоса этих людей. Причем, как вы понимаете, каковы бы ни оказались решения, всегда у них есть какая-то своя логика и всегда есть какая-то, наоборот, критика. Потому что если вы даете, например, премию никому неизвестному сайту, или сайту с небольшой аудиторией, то начинают говорить, ну вот, дали какой-то мелочевке никому неизвестной. Тоже получается, что они круче, чем ведущие игроки рынка. А если, наоборот, давать каким-то ведущим игрокам рынка, то тут же начинают говорить, что дали тем, кого и так все знают, а какой смысл в такой премии, мы и так знаем, что Яндекс самый крутой, да. Давать надо тем, для кого это шанс быть замечен, давать надо мелким. Какие бы решения жюри не принялось, всегда будут эти два вида критики.
Антон Носик также рассказал, что премия «Рунета» была создана по принципу премии «Вебби» – международной награды за лучшие интернет-достижения. В свое время ее лауреатами становились Google, YouTube, CNN, BBC и другие. О том, чем отличается премия «Вебби» от премии «Рунета», говорит Антон Носик.
Все эти последние 13 лет, что в России вручаются премии, вдохновляются более или менее примером «Вебби Awards», этих американских интернетских «Оскаров», но там все-таки побольше строгости, организованности и преемственности, чем у нас. У нас учредители этих премий сменялись многократно. Спонсоры, и процедуры, и место проведения. Традиция так никогда и не возникла. Кроме календарного, что это происходит когда-то в ноябре, значение его можно догадаться только задним числом, когда оно уже вручено, и через несколько месяцев спустя можно посмотреть, оказало ли оно какое-то влияние на судьбу тех, кого наградили. Ну, да, премия, она как «Оскар». Каждый кинематографист, он более или менее знает, что будет, если ему дадут «Оскар». Он знает, почему он хочет на него претендовать. Он знает, почему он хочет быть хотя бы номинирован. Ну, то же самое с «Вебби». Там какой-то сайт получил «Вебби», то он потом будет всю жизнь рассказывать.
Это было мнение интернет-деятеля Антона Носика. Церемония вручения премии «Рунета-2012» состоится 21 ноября в Москве. Наталья Джумпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В оставшееся время программы такие темы. 22 ноября в Брюсселе важнейший саммит лидеров Евросоюза по бюджету на 2014-2020 годы. В Петербурге в следующий четверг пройдет судебное заседание по иску нескольких петербургских общественных организаций к певице Мадонне. 23 ноября в Бразилии завершающий этап сезона «Формулы-1». И 25 ноября в Испании и не только отметят 450-летие Лопе де Веги.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В Европейском Союзе наступающая рабочая неделя завершится внеочередным заседанием Европейского Совета, высшей инстанции ЕС на уровне глав государств и правительств. Европейские лидеры собираются в Брюсселе 22-23 ноября для обсуждения самого острого на сегодня вопроса союзной политики – семилетней финансовой перспективы долгосрочного бюджетного плана на 2014-2020 годы. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Причиной созыва внеочередного саммита стали глубокие разногласия по долгосрочному бюджету, которые возникли между государствами-членами Евросоюза, между Еврокомиссией и Советом министров ЕС, между Советом министров ЕС и Европейским парламентом. Этот бюджет должен быть согласован до конца года на декабрьском саммите, но стороны не желали поступиться своими позициями, и глава Евросовета Херман Ван Ромпей призвал руководителей стран ЕС собраться на дополнительный саммит, чтобы попытаться выйти из этого тупика. В чем суть разногласий? В силу нынешних экономических проблем большинство стран Евросоюза вынуждены урезать национальные бюджеты. В этой ситуации многим представляется логичным сократить и союзный бюджет. Объектами возможных сокращений могут стать фонды сплочения, финансирование единой сельскохозяйственной политики и программы в области науки, исследований и образования. Вот как описал ситуацию член Европейской комиссии по бюджету Януш Левандовский. В будущей финансовой перспективе нас уже будет 28, а не 27 стран. Это требует большей ответственности на союзном уровне. Поэтому я не могу удержаться от нескольких сравнений. Наш годовой бюджет меньше, чем ежегодные бюджетные дефициты некоторых стран-членов. И я не могу не сказать, что вклад Великобритании в европейский бюджет соответствует уровню финансирования ее пожарной службы. Он меньше, чем финансирование ее пенитенциарной службы и в 14 раз меньше, чем обслуживание государственного долга Великобритании. Члены Евросоюза не могут договориться по фондам сплочения, которые обеспечивают политику целенаправленного выравнивания уровней развития различных стран и регионов ЕС. Эти фонды формируются за счет взносов одних стран в пользу других. В условиях кризиса государства-доноры хотели бы урезать это финансирование, а страны-получатели борются за его сохранение. Противники урезания бюджета также полагают, что посягательство на научные, исследовательские, инновационные и образовательные программы – это подрыв перспектив экономического роста и увеличения занятости. В ходе дебатов в Страсбурге председатель комитета Европарламента по бюджету Ален Ламасур сказал: «Я твердо заявляю, что Европейский парламент не сможет дать своего согласия на долгосрочный бюджет, если у него не будет гарантии, что все фонды, которые должны быть созданы для укрепления европейской солидарности, будут включены в союзную бюджетную процедуру. Это основополагающий принцип бюджетного единства». Еврокомиссия вообще считает ошибкой планы сокращения бюджета на 2014-2020 годы. В минувшую среду члены Европейской комиссии встречались с председателем Европейского совета Херманом Ван Ромпеем, который в рамках подготовки к саммиту предложил свой подход к долгосрочному бюджету. От имени Еврокомиссии с заявлением по этой инициативе выступила ее официальный представитель Пиа Хансен. Председатель Евросовета представил новые рамочные условия для переговоров по долгосрочному бюджету, которые соблюдают его баланс и учитывают предложения, сделанные Еврокомиссией. Но они также предусматривают значительное сокращение общего бюджетного пакета. Мы все согласны, что будущий бюджет должен играть роль катализатора занятости и экономического роста. Важно иметь возможность инвестировать в перспективные направления политики в пользу занятости и роста, и мы должны быть обязанными разумнее тратить деньги. Мы также должны признать особую роль наших профильных европейских политик, которые позволяют Союзу оставаться в качестве ведущего актера на международной сцене. По нашему мнению, сбалансированность бюджета должна поддерживаться, но и общий его объем нужно сохранить. Это объем, необходимый для того, чтобы Евросоюз смог обеспечить экономический рост и занятость в Европе. Еврокомиссия констатирует, что некоторые государства-члены критикуют ее позицию, но другие, а также Европарламент, поддерживают наши предложения. Еврокомиссия продолжит свою конструктивную работу с председателем Евросовета, чтобы в конце концов все государства-члены смогли присоединиться к ее предложениям. Еврокомиссия надеется, что эти переговоры пройдут в духе беспристрастного сотрудничества, которое приведет к договоренности о бюджете. На предыдущем плановом октябрьском саммите, посвященном финансовым механизмам, который завершился под утро, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу пообещал журналистам, что следующая встреча лидеров Евросоюза будет и вовсе бессонной. Это была отнюдь не шутка. Корреспондентам, аккредитованным при учреждениях ЕС, разослали необычный проект программы саммита, начинающегося в четверг вечером. В ней нет расписания возможных пресс-конференций, но сказано, что пресса будет получать информацию по ходу заседаний, которые, возможно, продлятся и в субботу, 24 ноября. Это можно понимать как то, что в преддверии саммита, по крайней мере на сегодняшний день, позиции сторон остаются несогласованными, и участники встречи возобновят дискуссии практически с нуля. Поэтому они и не могли определить четких рамок для этих, безусловно, горячих дебатов. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В эфире «Время свободы. План на неделю». 22 ноября в Московском районном суде Петербурга пройдет основное заседание по существу по иску профсоюза граждан России о возмещении моральных страданий к американской поп-звезде Мадонне и организатору ее концерта, закрытому акционерному обществу «Планета Плюс». Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Концерт Мадонны прошел в Петербурге 9 августа. Практически сразу стало известно, что с целью проследить, как на шоу поп-звезды соблюдаются нормы морали, там присутствовали представители нескольких общественных организаций. Они вели видеосъемку и затем заявили, что на концерте были 12-летние дети. После этого активисты таких организаций, как Профсоюз граждан России и Движение «Народный собор», подали судебный иск против Мадонны и организаторов ее концерта, потребовав возместить причиненные им нравственные страдания. Сумма, указанная в иске, равняется 333 миллионам рублей. О сути претензий к певице говорит автор закона о запрете в Петербурге пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, депутат городского законодательного собрания Виталий Милонов.
Поступление, по-моему, носило циничный характер, насколько я понимаю, специально были пущены дети, для того, чтобы они могли наблюдать все эти жуткие картинки с улыбающимися моряками. Я думаю, что в этот момент гадости не доставило никому удовольствия, кроме как кучки самих извращенцев, которые там тоже были. Государство обязано заботиться о том, чтобы те, кто еще не понимает, что это гадость, ни в коем случае не были подвергнуты такому информационному насилию. Когда маленький ребенок ползает, он пытается все взять, там, тапок или еще что-то. А когда ребенок вырастает, он пытается воспринять как должное любую информацию, которая ему подается. Казанские активисты главной своей цели не ставят извлечение каких-то финансовых выгод. Для них самое главное, чтобы певицу стоят и гражданское производство признали бы неправой. И это нормально, потому что в той же самой Америке, откуда приехала певица, подобного рода иск является нормой для таких экзальтированных, как Мадонна.
Говорит пресс-секретарь общественной организации «Профсоюз граждан России» Дарья Дедова.
Попрано и наше право на жизнь в обществе, где соблюдается социальный порядок. До сих пор в традиционном обществе гомосексуализм, он осуждается. Мы ни в коей мере не выступаем против гомосексуалистов, потому что это данность природная. Но мы считаем невозможным пропагандировать нетрадиционную сексуальную ориентацию среди детей, потому что этим детям расти, им жениться, выходить замуж и рожать детей.
В суд представлены нотариально заверенные копии речи Мадонны, произнесенные во время представления в спортивно-концертном комплексе на английском языке, а также перевод слов певицы на русский. «Мы все заслуживаем любви, жить без страха и в любви. Любая религия учит возлюби ближнего, поэтому никакого страха. Мы хотим бороться за свободу, быть теми, кто мы есть. Сейчас очень суровое время. Я чувствую это, путешествуя по миру, больше не толерантно людей. Но мы можем победить, мы выше этого. Победим любовью, толерантностью, уважением и достоинством. Мартин Лютер Кинг боролся за афроамериканцев и равенство всех людей. И Мартин Лютер Кинг умер за свою идею». Конец цитаты. Зрителям были розданы розовые браслеты, и Мадонна просила всех поднять руки, как оказалось, в знак поддержки людей нетрадиционной сексуальной ориентации. В словах Мадонны, сказанных на концерте, нет никакой пропаганды гомосексуализма, считает антрополог, профессор Петербургского европейского университета Илья Утехин.
Текст не просто нейтральный. Я думаю, что православные активисты сами могли бы подписаться. Просто у них, может быть, в данном контексте такая параноидальная попытка истолковать любовь двусмысленно, сыграть на этом. Если придерживаться теории заговора, ах, это кто-то запланировал пиар-компанию со стороны клерикалов в качестве реакции на Пусси Райот, а с другой стороны у нас есть заговор, кто-то заплатил Невзорову, и Невзоров теперь пишет антиклерикальные статьи. Что все это придумали православные чекисты, специально такую операцию. Но теория заговора, конечно, интересна, но не всегда очень умно. Вполне возможно, начальство ничего не приказывало. Люди сами решили так сделать, потому что это отвечает их убеждениям. И в каком-то смысле вот этот вот иск, это, конечно, крик души. Другое дело, что это еще и повод попиариться. Но крик души, потому что это отвечает их чаяниям. И в этом смысле это хорошо, потому что люди начали высказывать свои мнения открыто. Вот что будет дальше и что скажет суд, если на основании высказывания Мадонны этот иск поддержан, вот тогда мы поймем, что наше государство окажется совсем не таким толерантным.
Илья Утехин, кроме того, считает ситуацию комичной.
Это напоминает моську, которая лает на слона. Голосом, каким должно было бы заговорить лампадное масло, мы вдруг слышим такие высказывания. Комично и то, что все это на полном серьезе комментируется. И законы, которые в последнее время принимали наши законодатели местные, все это на полном серьезе выдается как новость.
С Ильей Утехиным согласен и политолог, депутат Петербургского парламента Борис Вишневский.
Все про этот суд уже написал великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов в басне под названием «Слон и моська». Наши местные моськи решили потявкать на слона, видимо, чтобы таким путем продемонстрировать собственную силу. Пытаться как-то комментировать в юридических терминах этот суд невозможно, потому что меня начинает бить хохот. Я не могу закончить ни одного предложения. Все разговоры о том, что концерт Мадонны был какой-то пропагандой гомосексуализма, это должны комментировать не политологи, а психиатры.
Ответчики из компании «Планета Плюс» выразили надежду на прекращение дела. Ответа от самой Мадонны в Московском районном суде пока нет. Неизвестно даже, получила ли она повестку. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 23 ноября Киевский районный суд Харькова продолжит рассмотрение второго уголовного дела против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Мы постоянно говорим об этом суде в наших программах и, конечно, вернемся к этой теме и на следующей неделе. А пока о другом. С 23 по 25 ноября в Бразилии пройдет завершающий этап сезона «Формулы-1» Гран-при Бразилии. Мой коллега Валентин Барышников, много лет увлекающийся гонками «Формулы-1», считает, что интрига соревнований сейчас достигла апогея.
Насколько вы удовлетворены интригой чемпионата? Его судьба решается двумя гонщиками в двух последних гонках.
Это говорит о том, что интрига весьма высока, это интересно, потому что, скажем, в прошлом году судьба чемпионата была известна заранее, да и мы привыкли в последние десятилетия, что это было частенько. С другой стороны, происходящее сейчас между гонщиками Феррари Фернандо Алонсо и гонщиком Red Bull Racing Себастьяном Феттелем не так интересно, как было два года назад. Финал чемпионата двухлетней давности, по моим представлениям, достигал шекспировских страстей. Тогда Себастьян Феттель, который нынче двукратный чемпион мира, был еще нетитулованным гонщиком, очень молодым и многообещающим, но нетитулованным, и он вырвал в последней гонке у своих более титулованных и известных опытных коллег чемпионский титул против всех ставок. И тогда он не знал, что он стал чемпионом мира, не только пересекая финишную черту, но еще проехав после этого 30 секунд. Такого на моей памяти никогда не было. В этом году это предсказуемо интересный и предсказуемо драматичный сезон. С одной стороны, потому что с начала года было известно, что в чемпионате участвуют 6 чемпионов мира, чего никогда не было. Четверть стартового поля занимали чемпионы мира. Среди них был самый легендарный чемпион мира Михаэль Шумахер. И дальше, вплоть до Себастьяна Феттеля, который является двукратным чемпионом мира последних двух лет. В результате до финала чемпионата дошли не все, точнее, все чемпионы мира продолжают ездить, но только два человека претендуют на титул. Это, как я сказал, Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. Они оба двукратные чемпионы. Соответственно, кто-то из них станет трехкратным и войдет в супер-супер элиту, присоединившись к таким гонщикам, как, например, Айртон Сенна. Интересная особенность сезона была и в том, что первые 7 гонок выигрывали 7 различных гонщиков. Этого тоже никогда в истории Формулы-1 не бывало, и этим всем запомнился этот чемпионат.
А вот такая высокая конкуренция обусловлена чем? Количеством сильнейших гонщиков или есть все-таки техническая подоплека? Ведь это технический вид спорта.
Это в первую очередь, наверное, обусловлено именно техническими вещами, хотя нельзя не отдать должное сильнейшим гонщикам. Причина вот в чем. В этом году Формула-1 использует шины, которые особенно быстро изнашиваются. Я попытаюсь сейчас описать. Формула-1 — это самая лучшая автомобильная техника, которая только есть. Она чрезвычайно сложна. В первую очередь она зависит от аэродинамики. Машина строится таким образом, когда поток набегающего воздуха прижимает машину, насколько это возможно, сильнее к земле. В этом году выяснилось, что вот эти машины, как некий колосс на глиняных ногах на ненадежном основании, а именно на резине, сконструированной фирмой Pirelli, специально, чтобы создать сложности для команд. И эти сложности в начале сезона проявили себя во всей красе. Именно этим мы обязаны тем, что первых 7 гонок выиграли разные гонщики.
Сразу вопрос дилетанта. Зачем Pirelli создала шины для сложности?
Именно для того, чтобы разные гонщики побеждали в разных гонках. Уже довольно долгое время, да, собственно, и практически всегда, Формула-1, по крайней мере, с тех пор, как Формула-1 является большим коммерческим предприятием и является большим получателем рекламы и обладает огромной аудиторией, и это большое телевизионное событие. Естественным образом Формула-1 стремится повысить соревновательность. Она стремится быть насколько можно интересной. Для этого нужно, чтобы происходило как можно больше обгонов и выигрывал как можно больше различных гонщиков. Вследствие того, что Формула-1 столь сложный технический вид спорта, и аэродинамика Формулы-1 совершенно как ни в каком другом виде спорта, именно здесь она впереди планеты это все, что называется. Именно поэтому обгоны в Формуле-1 исторически довольно сложны. И их довольно мало. Поэтому последние годы были придуманы разные способы по облегчению обгонов. Они все работали в той или иной степени, но вот это вот решение с шинами, оно сработало в невероятной степени, и сейчас Формула-1 стала напоминать иногда картинг. Такое количество изменений в порядке гонщиков, что иногда сложно следить. И даже в начале года были опасения, что не переборщили ли. Выяснилось, что нет, не переборщили, все это очень интересно. Есть, конечно, поклонники чистых гонок, которые говорят, что это искусственно. По-моему, все очень симпатично и интересно. И вот этот подход гонщиков Pirelli, которых специально попросили создать шины, они экспериментировали, они создали их, он оправдался, мы видим такую необыкновенную борьбу.
Что можно ждать от следующего сезона?
Следующий сезон последний перед очередным радикальным изменением технического регламента. На этот раз впереди нас ждут изменения моторов. Это будет необыкновенно сильная революция в Формуле-1. Это предмет отдельного разговора. Так что предстоящий год — это последний относительно спокойный год, когда изменения в техническом регламенте невелики, и мы можем ожидать, что продолжится вот такая крайне напряженная борьба между теми гонщиками и теми командами, которые сейчас входят в главную группу. И это последний год, и многие из них понимают, что это их последний шанс сейчас вот на таком уровне побороться. Дальше это будет новая лотерея, которая будет зависеть от абсолютно других вещей и подходов. Поэтому обострение борьбы нас ждет.
О завершающем этапе сезона Формулы-1, Гран-при Бразилии и о будущем соревновании мой коллега Валентин Барышников. В эфире «Время свободы. План на неделю». 25 ноября исполняется 450 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга Феликса Лопе де Вега, одного из самых ярких представителей так называемого «золотого века Испании», представленного многими литераторами и художниками. Из Мадрида корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Сервантес, автор «Бессмертного Дон Кихота», называл Лопе де Вегу чудом природы, хотя и соперничал с ним многие годы. Исследователи объясняют удивительную творческую активность Лопе де Веги около 2000 комедий, 3000 сонетов, а также поэмы и новеллы особенностями его личности. Действительно, автор «Овечьего источника», «Собаки на сене» и «Валенсианской вдовы» был неутомим и в творчестве, и в личной жизни. Казалось, отмечают исследователи, речь шла не об одном, а как минимум о двух совершенно разных людях. Один обладал импульсивным темпераментом, был повесой, вечным бесшабашным странником, наемником-солдатом, попадал в немилость к сильным мира сего и в ссылку. Это был человек необузданных страстей, дважды женился, имел многочисленных любовниц, 15 детей, законных и внебрачных. Писал пикантные любовные сонеты и веселые комедии. Другой Лопе де Вега был ревностным католиком, автором многочисленных духовных трактатов, рыцарем Мальтийского ордена, сотрудничал со Святой Инквизицией, а в зрелом возрасте даже получил звание доктора теологии и сан священника. Впрочем, незаурядные способности будущего поэта и драматурга проявились значительно раньше, чем его романтические похождения или религиозно-философские воззрения. В 5 лет он свободно читал на испанском языке и латыни и писал стихи, а в 12 уже сочинял комедии. Биограф Лопе де Веги – профессор Жан Канавацо. Лопе де Вега был особо одаренным ребенком. Он рано поступил в университет в городе Алкала де Инарес, который так и не смог закончить. Ему поскорее хотелось жить полноценной жизнью. Он поступает на гражданскую службу, затем участвует в морском военном походе к Азорским островам. Вскоре Лопе де Вега страстно влюбляется в красавицу Элену Осорио, дочь драматурга и театрального предпринимателя. Но она предпочитает ему богатого аристократа. Лопе де Вега посвящает своему сопернику оскорбительные стихи. За это его высылают из Мадрида, и он оказывается в Валенсии, где посвящает себя литературному труду. Выходец из бедной семьи, знавшей нужду, Лопе де Вега был постоянно озабочен своим материальным положением. Со временем оно улучшилось, особенно после второго брака с дочерью богатого торговца, поставлявшего мясо королевскому двору. Да и гонорары драматурга изрядно выросли. Некоторые исследователи склонны объяснять его творческую активность именно желанием заработать. Мол, чтобы содержать сразу несколько семей, Лопе де Вега нужны были деньги, поэтому ему и приходилось писать столько стихов и пьес. Профессор Мадридского автономного университета, литературовед Педро Гарсия Мартин. Хотя Лопе де Вега не скрывал, что его цель – заработать как можно больше денег, его работы никогда не были ремесленными поделками. У автора было определенное чутье, которое позволяло ему определять вкусы своих зрителей. Он реформировал существовавший в то время театр с его строгими канонами, ввел темы на злобу дня, которые публика принимала с восторгом. Он стал непревзойденным мастером комедии, на сцене появлялись легко узнаваемые персонажи из реальной жизни. Новизна и даже революционность Лопе де Веги состояла, по мнению исследователей, в том, что он ввел так называемую новую драматическую формулу, стал смешивать трагическое и комическое, отказывался от общепринятых в то время принципов драматургии, единство действия, изложение в пьесе лишь одной истории, а также единство времени и места, когда изображаемые события должны были укладываться в 24 часа и происходить лишь в одном конкретном месте. Характеры персонажей Лопе де Веги всегда резко очерчены, фабула развертывается энергично и завершается быстрой развязкой. Движущей силой комедии является вездесущий случай, который определяет человеческие судьбы. Рикардо Гарсия Карсель, профессор Барселонского университета. Произведения Лопе де Веги пользовались неизменным успехом. Они ставились на всех театральных подмостках Испании. Заказы на постановки поступали один за другим. Просьбы написать пьесу на тот или иной сюжет, будь то исторический или современный. Его сонеты издавались большими для той эпохи тиражами. Это были подлинные бестселлеры. Он давал обществу то, что от него требовалось. Многие исследователи, в том числе Гарсия Карсель, сравнивают Лопе де Вегу с Сервантесом. Тем более, что оба гения знали друг друга, в свое время дружили, потом рассорились, а под конец жизни Сервантеса, который был старше Лопе де Веги, помирились. Ирония судьбы состоит в том, что время наградило большей известностью Сервантеса, чем Лопе де Вегу. «Дон Кихот» стал самым известным испанским произведением в мире, хотя при жизни двух великих литераторов было все наоборот. Сервантес, живший в бедности, всегда завидовал литературным заработкам и популярности Лопе де Веги. Еще одна насмешка судьбы. Улица, где жил Лопе де Вега в Мадриде и где сейчас находится его дом-музей, носит имя Сервантеса.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий. На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 19 по 25 ноября. С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9405, 9540 и 11850. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».